Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 28 сентября, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за новостями, за лентами информационных агентств, обсуждаем главные темы этого дня. Следим также за московскими пробками, для этого у нас есть карта пробок Яндекса. Сейчас в городе пробки в 5 баллов, как предполагается, к 5 вечера пробки станут в городе 6-бальными, а потом 2 часа 7-бальных пробок нас сегодня ожидает в районе 6 и 7 часов вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это предупреждение Счетной палаты о риске пузыря на ипотечном рынке. Это вот настолько уже дежурная фраза, а что теперь-то произошло, попытаемся разобраться. Вторая тема – это рассказ о том, что нужно сокращать число контрольных работ в школах. Владимир Путин об этом заговорил, он поручил сократить количество контрольных и проверочных работ в школах. В Государственной Думе Путина поддержали. А в чем проблема, попытаемся разобраться минут через 10. Параллельно следим за лентами информационных агентств. Тут самые удивительные сообщения приходят. Вот, например, появилась такая организация «Важные иноагенты», и она внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Минюст об этом сегодня у себя на сайте сообщает, причем сказано, что общество с ограниченной ответственностью «Важные иноагенты» внесено в реестр по их собственному по их собственной просьбе, в данном случае, пишет Минюст, речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона. Еще одно неожиданное сообщение. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, охарактеризовал как уголовное преступление ситуацию с блокированием сотрудниками полиции в Москве общественной приемной первого вице-спикера Государственной Думы 7-го созыва спикера, депутата Госдумы от КПРФ Ивана Мельникова. Еще раз напомню, лидер КПРФ характеризует как уголовное преступление работу сотрудников полиции.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В прямом эфире общаемся. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Да, не забывайте быть корректными, когда вы пишете СМС-сообщение или пишете что-то нам через Телеграм. Вот, например, один из слушателей написал что-то большими буквами, написал 939. Больше нет, не сможет. Спасибо. 7373948. Мы говорим вот о чем. Счетная палата предупреждает о риске пузыря на ипотечном рынке. Эта сфера требует пристального внимания Центробанка. Это из заключения ведомства на отчет об исполнении федерального бюджета. Резкий рост ипотечного портфеля, рост цен на недвижимость может сформировать финансовый пузырь, который может серьезно ударить по стабильности финансового сектора и доходам населения. Ирина Радченко, президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Ирина Станиславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в очередной раз теперь Счетная палата предупреждает о риске пузыря на ипотечном рынке. Вот такое впечатление, что все время предупреждают, а пузыря все время не происходит. И все-таки что-то делают для того, чтобы этого не было?
Да, конечно. Еще 3 года назад Центробанк издал постановление, по которому он обязал банки, которые выдают ипотечные кредиты, иметь обязательное требование к первоначальному взносу минимум 20%. Для льготной ипотеки, программа, которая была запущена вот в постковидный вот этот период для поддержки строительного комплекса, там было небольшое смягчение до 15% первоначальный взнос.
Ну вот смотрите.
И это очень серьезная такая, ну скажем так, такой отсев происходит, да, потому что если человек не сумел накопить на первоначальный взнос, ну значит ему вообще ипотека противопоказана. А все-таки если 15-20% человек отдал за квартиру, но есть шансы, что он будет за нее бороться. Вот это такая мера, она именно для того, чтобы люди, ну, во-первых, серьезнее подходили, ну, такой, знаете, compliance, все-таки отбор такой, да, имущественный ценз, да, для входа в ипотеку.
Да, но
я
напомню,
в Америке вот из-за чего произошел-то пузырь, потому что там выдавали всем подряд без ипотечного вот этого первоначального взноса. И, конечно, вот это потом всегда. И люди просто приходили, бросали ключи, а что, они попользовались квартирой, и все.
Ну да, нет, смотрите, я понимаю, но все-таки это было 3 года назад. В прошлом году, это Счетная палата теперь об этом пишет, ипотечный портфель только за год вырос на четверть, цена квадратного метра выросла на 39%.
Вот то, что у нас ипотечный портфель вырос, это низкий старт, это ни о чем. У нас ипотечный портфель ВВП занимает там какие-то несчастные проценты и до 10 не дотягивает. А в Америке, ну, в Европе, там, да, это там 70-80%. То есть объемы, представляете, ипотечного рынка и нашего, карликового. Поэтому, ну, это не очень серьезно говорить. То есть... ну, просто и, конечно, и финансовый рынок сам наш такой, он карликовый, но, тем не менее, нет, ничего такого катастрофичного для финансового рынка не будет. Вот для рынка недвижимости может быть, потому что цены, конечно, выросли достаточно резко на 30%, и это неоправданно, потому что у нас не ростом доходов граждан, да, было спровоцировано, а несколько другими факторами. В частности, это были деньги инвесторов, которых просто переложили с депозитных счетов, которые были на аномально низких величинах, на 3-4%, переложились в котлован. И это, кстати, еще одна причина, почему не стоит так уж прям катастрофично думать о будущем рынке, потому что эти люди покупали, ну, скажем, второе жилье, да, потому что вкладываясь в новостройку, а программа льготного кредитования, она существует только для новостроек. Они, наверное, где-то живут и намерены жить 5-6 лет, пока достроят дом, пока они там сделают ремонт, но, по большому счету, все они, ну, большинство из них, окей, все-таки они хотели это вложиться и потом перепродать. Поэтому даже если они не смогут выплачивать по каким-то причинам, вот расстаться с этой квартирой, да, ну, это будет не так сложно, как, вот, допустим, были проблемы с исчислением там валютных заемщиков, помните, еще в 2008 году.
Погодите, то есть, если дальше, если я вас правильно понимаю, у нас настолько низкий старт, что ипотеки еще расти и расти.
Да. Абсолютно вы правильно.
И если это будет происходить, то это дальше за собой вести рост цены на недвижимость вроде как не должно.
Рост цен зависит от многих факторов. Прежде всего, от уровня доходов. Вот сейчас, к сожалению, доходы не растут, поэтому в ближайшие годы вот такого нормального, да, роста цен, обусловленных ростом экономики, ну, в ближайшие 2-3 года что-то как-то мало верится, да. А вот такие всплески, как вот было в прошлом году, ну, так они, ну, такие, цикличный рынок, ну, он и откатится, и, скорее всего, возможно, будет коррекция. Но коррекция просто тупо потому, что этих заемщиков, которые вытаскивали свои сбережения из банков, уже, в общем, как бы все, кто хотел, уже это сделали. Новых заемщиков экономика наша не генерит. Ну и третье, ипотека тоже свернулась, да, 3 миллиона, но только для регионов, и то не с очень высокими доходами и низкими ставками, ну, я имею в виду низким уровнем цен на недвижимость, да, для Москвы, Петербурга 3 миллиона – это вообще ни о чем, можно сказать, что программа свернута. Поэтому вот нет этих поддержек, нет этого стимула, значит, цены, возможно, будут проседать.
И риска пузыря на ипотечном рынке, получается, нет?
Нет.
Спасибо. Ирина Радченко, президент Международной академии ипотеки и недвижимости, была с нами на прямой связи. Панк 13 пишет, что рост цен зависит не от доходов, а от хотелок. Ну да, конечно, от хотелок того, что люди хотят недвижимость, и когда им дают малейшую возможность, к примеру, по ипотеке это сделать, они покупают недвижимость. Люди хотят, чтобы деньги их не падали в цене, и при малейшей недвижимости, при малейшей возможности они вкладываются в недвижимость, потому что там цена растет выше, чем, к примеру, процент на вкладах. Об этом говорила Ирина Радченко. Да, от хотелок, но только вот не то, что вы имели в виду, как мне кажется. Артем пишет, причина ипотечного пузыря ведь не только в отсутствии платежеспособности заемщиков. Я, говорит, о себе. Он рефинансировать ипотеку успел под 7,9%. Есть льготники под 5,6%. А ставка рефинансирования 6,5% и продолжает расти. Получается, что ипотека теперь для банка низкомаржинальная. Маржинальный продукт. Ну, или это более высокомаржинальный продукт для банка, который предлагает ипотеку как новый продукт тем, кто еще не взял ипотеку. Банк заинтересован, чтобы таких больше было. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я согласен с Камской. ЦБ у нас сказал, что будет кризис рынка. Там, я не знаю, ипотеки или жилья, потому что цены залетели очень серьезно. Ипотеку давали, ну, под очень, скажем, маленький процент и плюс маленький первоначальный взнос. И как бы, что будет, то есть и платеж достаточно большой у людей, и что они будут делать, когда, например, потеряют работу, как они это будут платить?
Это вот, понимаете, вот это вот мы уже слышим не первый раз.
Так у нас было 2008 год, вспомнить, когда те же ребята, девелоперы, прибежали к правительству и сказали, дайте денег, у нас все встало, что мы будем делать, мы не знаем.
Ну, чувствуете, что мы про разных людей говорим сейчас, хорошо.
Нет, люди одни и те же.
Да что вы, они сами строят и сами покупают, так что ли? Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Тогда говорили о строителях, теперь говорят ипотечный рынок. Это все-таки прежде всего те, кто берет ипотеку. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Ну, с ипотекой я не согласен, потому что наша инфляция, ипотека, которую сейчас люди выплачивают, там 30-40 тысяч, она через 2-3 года, это будет, как сейчас, 15-20 тысяч. Поэтому, если человек со здоровьем все нормально, зарплата все равно будет расти, и ипотеку будет выплачивать проще. Я уже просто две ипотеки выплачивал с 2007 года, и замечаю, что через 5 лет платежей для меня ипотека, я вообще забываю, что существует ипотека, потому что, ну, привычка, и она с каждым годом все дешевле, дешевле.
Ну, есть одна деталь. Ну, во-первых, про здоровье ты не знаешь, что будет с тобой завтра. А тут, ну, это было и 10 лет назад, и 20 лет назад, и будет, видимо, всегда так. Но вот что касается работы, сейчас говорят сложные истории, поэтому вот это вот прогнозировать сложнее, чем прежде.
Да, с работой, как у нас, я вот вспомню, с 91-го года с работой всегда было прогнозировать сложно. Не было ни одного года, что ты знаешь, на ближайшие 5 лет вот эта работа будет успешно приносить деньги и все такое. Вот я, ну, никогда, у меня не было стабильности. Сейчас с возрастом я привык, что это для меня не стресс, потому что я знаю, если что случается, я моментально включаю режим поиска новых
вот давайте, средств вот и давайте, работы. Смотрите, 877 пишет, мне страшно машину в кредит на 3 года взять. Я в завтрашнем дне даже не уверен. А как можно в ипотеку квартиру брать?
Смотрите.
Ну-ка.
Объясню. Вот объясню простую ситуацию. Например, мне 25 лет, я хочу получить квартиру. Я понимаю, мне на квартиру, там, грубо говоря, 100 тысяч долларов с моей зарплатой, которая там, ну, скопить, это примерно 15 лет. Ну, образно, я не буду
ну, да.
в цифрах, 15 лет. Я не уверен, что будет через год. И 15 эти, в чем деньги хранить? В рублях, в долларах, в евро, в китайских тугриках или...
Ну, а можно в квартире, я понимаю.
Да, а тут квартира есть. Все, жизнь одна, я ее другой жизнью не заменю. Я буду просто стараться максимально выжать себя по мере возможности и сам себя модернизировать в этом плане.
Понятно.
Иначе никак.
Понял.
Не получится.
Спасибо. Те, кто на съемной квартире, пишет Виталик, они что, стабильнее, что ли, живут? Ну вот примерно об этом же сейчас и наш слушатель пытался сказать. Руслан рассказывает, что ипотеку взял еще в 2008 году под 12% годовых. Ну и ничего, нормально, все у банка хорошо, говорит. 7373-94, про себя не пишет. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Андрей, Москва. Понимаю опасения человека, который написал, что страшно брать машину в кредит на 3 года, но эти опасения проходят после первой ипотеки.
Главное, надо попробовать, а потом пойдет уже.
Действительно, у меня первая ипотека была в 2006 году, это была валютная ипотека по 10% годовых в валюте, погасил ее... заранее за 3,5 года, потом через 3 года новая ипотека. И я понимаю сейчас, что по-хорошему, если условно ты первую ипотеку взял, расплатился, у тебя есть уже резерв, которым ты можешь покрыть, не дай бог, что с тобой случится по второй ипотеке.
Ну это понятно.
Если ничего не случилось, окей, набираешь жирок, набираешь вес, и потом понимаешь.
Ну, понятно, логика тоже понятна. Спасибо, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, главное начать. Ну да, космополит, обвал цен может быть лет через 7, когда выбросят инвестиционные квартиры. Смысл в аренде жилья упадет, если появится возможность приобрести квартиру в собственность. Ну так она с чего появится-то? Если вы, космополит, предполагаете, что инвестиционные квартиры выбросят, и они будут такие дешевые, что ли, что их можно будет купить в собственность, все равно между арендой жилья, стоимостью аренды и стоимостью квартиры слишком большая разница. Что еще? Ну да, панк 13, это как секс. В первый раз всегда страшно, а потом, ну вот и ипотека. 7373948. Да, попробовал, понравилось. Здравствуйте.
Добрый день, Игорь, Москва. Значит, по поводу ипотеки мы сейчас, да, разговариваем. Будет или не будет падение там цен и так далее? Конечно же, будет. И в ближайшие, я так думаю, год, может быть, полтора-два.
А что дает вам право такие обобщения делать?
Смотрите, давайте так. Вот если взять, это все время цикличная вещь такая. Кризисы, выход из кризиса. Кризис наступает очень резко, даже можно число сказать, какого наступил какой-то тот или иной кризис.
Так.
По нашей стране. Он как внутренние факторы и внешние, а внутренние без внешних не бывают. Вот 91-й год.
Подождите, стоп. Подождите.
Следующий
98-й. Да подождите вы.
7 лет.
Ну подождите вы.
Подождал?
Спасибо. Так вот, давайте вот не про 30 лет, потому что у нас были кризисы и другие, а квартиры после этого только дорожали. В этот раз, кстати, то же самое.
Услышать.
За 30 лет?
Я 95-го года риэлтором работаю.
Так.
Я могу рассказать, когда следующий.
Ну вы уж про 91-й вот, даже рассказали.
98-й год, ГКО, да? Кризис. Падение было? Конечно, было. Дальше потом она постепенно выравнивается, жирные нулевые, 2008-й, ипотечный кризис по всему миру. Потом опять обвал, торможение, стагнация, потом постепенный выход. При постепенном выходе и подъеме цен все равно все говорят кризис. А на самом деле это выход из кризиса.
То есть потом и сейчас опять обвал. Все, мы сейчас выходим из кризиса, а потом будет обвал. Все, спасибо. Ну, 30 лет, вы правда пытаетесь рассказать коротко эту историю. 7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок и еще одна тема до конца этой получасовки. Слушаем вас, здравствуйте.
Да. Привет. Ну, знаете, при любом кризисе и падении сильнее всего дешевеет наш рубль, не недвижимость. Так что в ипотеке ничего страшного нет, только подешевеет она, ипотека, с любым кризисом.
Ну, главное начать, мы опять возвращаемся к этому.
Да нет, при чем тут начать? Этого надо не должно сразу, с детства брать. Как только начинают, сразу кредит.
Хорошо. Жить в кредит – это удобно. Есть люди, которые придерживаются этого взгляда на жизнь. Впрочем, есть люди, которые смотрят на жизнь чуть иначе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Андрей, 749-й, зачем ты решил посоветовать мне не перебивать собеседника? Ну, тогда бы мы слушали этого человека еще до новостей. А у нас еще одна тема. В Госдуме объяснили необходимость сокращения числа контрольных работ в школах. Депутат Государственной Думы Олег Смолин предложил сократить и упростить школьное образование. Надо сказать, что до этого появилось сообщение о том, что президент России Владимир Путин поручил сократить количество контрольных и проверочных работ в школах. Он объясняет это тем, что так нужно обеспечить обоснованный режим контроля знаний и актуальный мониторинг качества образования в стране. Но вроде как для того, чтобы мониторинг образования устроить, надо больше контрольных работ и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Присоединяйтесь к этому разговору, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Александр меня зовут.
Да, прошу.
Вы знаете, ну, скажем так, считаю, что это мое личное мнение, считаю, что это безобразие.
Что?
Упростить обучение, уменьшить контрольные работы и все остальное. Почему? Ну, в конце концов, ну, может быть, нам нужно умное поколение, да, или нам нужно все-таки тупое стадо, которым легко управлять.
Вы думаете, что умное поколение вырастает, если его все время проверять?
Послушайте, я же готовлю с сыном, и по все эти контрольные, все эти проверяю, и все, и вот он готовится. Все они успевают. Вот сейчас один у меня, ну там, скажем так, один в 6-м классе, да, там постарше. Но, ребята, да, они загружены, но они учат, они сдают, да. Я понимаю, что они умнее тех, кто бегает вон по двору, и делать нечего. И что, теперь надо всех подровнять под одну гребенку? Ну, давайте.
Хорошо.
Ну,
я понял.
Что это такое?
Спасибо. Михаил Кушнир к нам должен присоединиться, член правления Лиги образования. Михаил Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что с вашей точки зрения? Как понять вот это поручение сократить количество контрольных и проверочных работ в школах и вот эти комментарии, что надо вообще-то упрощать школьное образование?
Ну, я считаю, что это одно из тех поручений, которые, ну, я рассматриваю как популистские, которые на слуху, в обсуждении которых радостно готовы включиться в широкие массы населения. Меня, например, гораздо больше беспокоит поручение, согласно которому все школы обяжут переключиться исключительно на отечественное программное обеспечение. Вот. А в обсуждении вот этих относительно простых вопросов, в том числе там же отменяется образовательная услуга, идя навстречу пожеланиям трудящихся. Что от этого изменится, я не знаю, но зато масса людей против этого возражала, и теперь они получают удовлетворение.
Хорошо, тогда
было
все-таки...
масса замечаний по поводу вот этих самых контрольных работ. Пожалуйста, давайте сократим. Но ведь смех заключается в том, что есть же закон, есть его соблюдение. В законе русским по белому написано, что вообще говоря, образовательная организация компетентна весь процесс вести от программы и до контроля. И за государством по закону оставлены только итоговые экзамены. Соответственно, сначала Рособорнадзор влез со своими ВПРами. И когда им начали возражать, что, дескать, ребята, а как же с законом? Ведь каждая организация сама вправе вести свои программы, и они могут совсем не совпадать с теми работами, которые вы ведете. Они говорят, ребята, мы же добровольно, исключительно вам в помощь, но те, кто не хочет этой помощи, они оказываются внизу рейтингов, им не дают денег, они говорят, да-да, мы готовы в этом участвовать. И как те мыши, которые колются, продолжают есть кактусы.
Все-таки...
Сейчас от президента получили пинок, что, дескать, ребята, много контрольных. Тут же возразили, от нас никаких проблем, вы чего, это местные организации сверху посылают. Ну и начинается вот этот самый футбол. То есть надо понять, на каких стульях мы сидим. Все-таки школа отвечает за образование, она строит образовательный процесс. Или президент с госсовета будет руководить, как работать Рособорнадзору, как работать школам и так далее.
Все-таки у меня вопрос. Значит, возвращаться, если к этой истории с проверочными и контрольными работами, есть многочисленные обращения родителей. Депутаты Государственной Думы четко об этом говорят. Видимо, есть такие же обращения не только к депутатам. То есть как-то можно понять объективно, много контрольных работ в школе или нет?
Нельзя. Потому что вот если мы даже возьмем обращение родителей, значит, одни родители говорят, что много домашних заданий, другие говорят, что мало. Одни говорят, что много контрольных работ, другие, вот только что буквально передо мной, то, что я услышал, товарищ говорит, как это мало, надо больше давать. То есть это настолько все субъективно. Значит, надо понять, кто за что отвечает. У нас полный такой вот расплывчатый, аморфный вариант, когда, с одной стороны, закон написан для одной логики, сейчас уже, так сказать, вторую инкарнацию министров, это все тянут назад в логику старой школы. И мы оказываемся между двух стульев. И в этой ситуации ставить вопрос о том, что на самом деле, практически невозможно.
Понял, спасибо. Михаил Кушнир, член правления Лиги образования, был с нами на прямой связи. Было бы странно, если бы не получилось одно из первых сообщений от Юлии. Можно вернуться к старой системе и старым учебникам. С ее точки зрения нет ничего лучше еще пока по уровню. Лордик вообще считает, что у детей отнимают детство. И так вот, это, собственно, то, что делает нынешняя система образования. Артем пишет, что школа – модель дальнейшей трудовой деятельности. Дальше выпускники приходят к работодателю, получают контрольную задачу и срок исполнения. Это же мини-контрольный, то есть он как раз наоборот, за контрольные работы. Лазону кажется, что надо физкультуру в школе сократить, а не контрольные. Хочешь стать математиком, учись, хочешь стать спортсменом, иди на стадион, потому что на все времени не хватает. Если бы на все времени не хватало, как-то непонятно было бы, как мы-то все жили. И с физкультурой, и с математикой. И вот те, кто сейчас математики, и те, кто сейчас занимаются физкультурой, внимание, как наукой. Темы не объясняют, одни контрольные идут без объяснений, жалуется Нильс Майкл. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва. Ну, мне кажется, уже все было придумано, и поколение, которое правильно, так сказать, училось, оно и запускало корабли в космос, и строило чудо-технику. Вот сейчас школа насыщена какими-то массой каких-то непонятных...
В разных странах учили по-разному, а все это запускали в разных странах.
А полетели в космос мы первые, и спутник, И,
а вы вот так на это смотрите? Хорошо, понятно. 879-й вообще по-другому смотрит. Министерство образования даже видимость работы не создает. Почему у них все шеф-то решает? Ну, в смысле, президент Владимир Путин почему поручает сократить количество контрольных и проверочных работ в школах? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 28 сентября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин, мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня и изучаем карту московских пробок. Сегодня сложнее, чем вчера, двигаться по городу. Сейчас в городе пятибальные пробки. Как ожидается, с минуты на минуту они станут шестибальными. И потом 2 часа семибальных пробок в районе 6 и 7 вечера. Таков прогноз Яндекса. Наш прогноз по темам, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут, если ничего более важного и срочного не придет. В Москве начали тестировать камеры для борьбы с шумными автомобилями. Проехал мимо камеры слишком шумно — получай штраф. Первая тема, а вторая тема — мат на работе. Опрос показал отношение граждан к мату на работе, и только 13% признались, что сами используют. Почему? Вот сколько лет уже с этим борются, а приходится только выяснять, каково отношение к тому, что все равно остается. Вроде как нельзя, но остается. Почему? Это в прямом эфире будем обсуждать без использования матерных слов. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений — говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Первая тема — это тестирование камер для борьбы с шумными автомобилями.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Не то чтобы тестировать камеры прямо начали. Пока камера одна. Замглавы департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев рассказал, что камера есть... Так, подождите. В районе Чистых прудов в центре столицы разместили. Но в целом, как вы понимаете, за одной камерой появятся и другие. Каждая камера нового типа оснащена 4 микрофонами. Каждый смотрит в сторону проезжей части. Система фиксирует звук, делает снимки и записывает видео. Штрафное постановление будет включать в себя панорамную фотографию с траектории проезда машины или мотоцикла, информацию об уровне произведенного транспортным средством шума в 5-7 точках по ходу движения. И вот все это вам и придет. 7373948. И Максим Ядрюшов к нам присоединяется, руководитель Федерации автовладельцев России. Максим Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скоро, мне кажется, люди уже начнут размещать вот эти видеозаписи. Смотрите, какой я крутой, и всего за 500 рублей. Как быстро, с вашей точки зрения, все это заработает?
Ну, пока нет никаких сроков, в принципе, да, пока идет вопрос тестирования самой системы, потому что для Российской Федерации подобные системы, они достаточно новые. Системы замеры уровня шума от транспортных средств, они уже работают во Франции, в Австралии работают, в Австрии подобные системы запустили 2 года назад. Для нас это пока такая абсолютная новость, и штраф к тому же небольшой, и сейчас я так понял, что начали активное тестирование в связи с тем, что мэр Москвы обратился к Мосгордуме с предложением выйти все-таки на Государственную Думу Российской Федерации и увеличить штраф в 10 раз до 5000 рублей.
Ну так и с вашей точки зрения, во-первых, с опытом в других странах проблем нет?
Проблем никаких нет. Вот проблемы единственные могут возникнуть, когда камера фиксирует несколько транспортных средств, например, группа транспортных средств.
Вот об этом и речь.
Да, и камера, если мы говорим про скорость, она может в динамике отследить, какое транспортное средство движется быстрее, то когда мы говорим о звуке, звук не позволяет просто этого сделать. Вот, и такой материал, вот, если мы берем опыт зарубежный, он просто отбраковывается. И фактически просто одиночные транспортные средства, которые попадают в кадр, вот им как раз штрафы и приходят. Как у нас будут поступать вот с такими техническими особенностями, ну, мне неизвестно. Я надеюсь, будет так же, как в Европе, и все неустранимые сомнения, они все-таки будут решаться в пользу водителей.
Стратегический инвестор, наш слушатель, так подписывается, спрашивает, а по какой сейчас статье можно выписывать такой штраф?
У нас есть нарушение уровня шума, если я не ошибаюсь, статья 8.23 Кодекса об административных правонарушениях. Но применение этой статьи сейчас, в данный момент, требует достаточно серьезной технической подготовки со стороны госавтоинспекции.
Хорошо, спасибо. Максим Ядрюшов, руководитель Федерации автовладельцев России, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого. Да, Панк 13 говорит, иду я, такое настроение хорошее, песни пою, и тут бац, штраф прилетает через какое-то время. Ну, смотря каким голосом вы будете петь песни. Если ваш голос чем-то будет напоминать выхлоп мотоцикла, тогда, возможно, и придет. А если у вас еще и на спине госномер будет, 7373948, вроде как бы движение в правильном направлении. Это действительно страшная история. Люди, которые позволяют себе слишком громко двигаться по городу, они, в общем, проблема. И вроде как, если это заработает, проблема должна быть решена. Ярослав, обучат нейросети, проблем не будет. Нейросеть быстро разберется, какую из конкретно сфотографированных или записанных на видео машин надо будет оштрафовать. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Ну, прежде всего, прежде штрафов нужно озвучить, наверное, уровень шума, чтобы каждый мог замерить, попадает он по штрафу или нет, и чтобы вообще понимать, каким уровнем шума ездить уже как бы опасно, и это не разрешено.
То есть я думаю, на а вы, секунду, а вы полагаете, что вот реально это проблема, и вы думаете, что, к примеру, ваша машина издает тот самый шум, который может быть причиной штрафа?
Вот я сейчас с работы вышел, сел в машину и слушаю, у меня что-то глушитель, по-моему, немножко стал... Как говорится, где-то прохудился, и звук немножко изменился. Вот я думаю, а попаду я или нет, когда газанул?
Ну, так, так подождите, ну, прекрасно, вы уже понимаете, что с глушителем что-то не так. Ну, все, не надо ехать.
Не, ну, озвучить в децибелах хотя бы можно, да?
Да, конечно, это будет. Ну, понятно, что это будет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Артур, Москва. Я хотел узнать, а какими приборами можно как бы проконтролировать этот уровень шума, чтобы не нарушать закон?
Вы полагаете, шумомеров не существует, и человечество не придумало их?
Ну как, у меня есть показания, там как бы на спидометре скорость. Я как бы, исходя из этого, не нарушаю. А как бы не нарушать вот этот вот новые правила вот с этим звуком, шумом?
Еще раз, вам кажется, что это будет проблемой? Обычная машина звучит обычным образом, а есть вот, к примеру, мотоциклы или машины без глушителей, которые звучат по-другому. Вам кажется, что вот это без прибора не понять?
Ну, конечно, да.
Понял, спасибо. Есть люди, которые полагают, что вот этой разницы ухом не понять. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здрасте. Ну, слушайте, по-моему, народ слишком глубоко куда-то лезет. Есть характеристики, прежде всего, производителя автомобили, у которого есть, соответственно, все эти замеры шумов.
Конечно.
Скорее всего, будет сделано следующим образом. Будет собрана база, выведено среднее значение, от которого будет...
Не-не-не, подождите.
Вот эта сетка децибел.
Подождите, ну, смотрите, подождите.
Значение согласно КУАП.
Да хорошо. Все. Люди пытаются вам сказать, что они не уверены, что их машина такого не издает.
Ну, так а для этого есть техническое обслуживание. Езжайте на стол, вы же так осмотр же проходите.
Ну, а человек вам только что звонил, говорит, я выхожу, мне кажется, что прохудился у меня чуть-чуть.
Ну, прохудился, заедь на станцию, стоп, смотри, проведи ТО, посмотри, что у тебя с машиной. Если прохудился, меняй. Опять же, тут нужно понимать, что если это техническая какая-либо неисправность, например, там, прогорел глушак или еще что-то, да, и использование прямотока – это немножко разные вещи. Здесь можно будет оспорить. Почему? Потому что такая ситуация, как, например, наступление как раз-таки технической неисправности, она у вас может произойти и в дороге. А касаемо именно прямоточных систем, да, ведь это прежде всего именно на запрет прямоточных систем идет закон. Вот для этого, а не из-за того, что у вас там машина неисправна или еще что-то, вы это точно так же можете оспорить, заехав на СТО, вам проведут диагностику, вы покажете бумажку, что вот у меня прохудился глушитель, и, скорее всего, я больше чем уверен, такая поправка будет.
Понятно.
Это именно на прямоток идет, а не на что-то. А касаемо именно системы, именно самой камеры, да, ну, я говорю, вот это обучит нейросеть, не просто так стоит не один микрофон, а 4-5. Он будет именно замерять в разных точках.
На самом деле, конечно, это все будет, потому что наверняка будет видеоряд, об этом тоже говорят, и Космополит пишет. Думаю, если на фото будет указана еще и траектория движения транспортного средства. 730-й, правда, все равно пишет, а как в потоке вычислить, что лечит определенный автомобиль? Да вот так и вычисляют. Только микрофонов будет 4 у камеры. На мопеде с баяном уже не поездить, пишет Панк 13. А вот еще важная деталь. Это кто-то, Лордик, пишет. Вот бы это чудо техники, а я думаю, что оно будет, это чудо техники, штрафовать ночные музыкальные машины с сабвуферами в багажнике. Ведь вот в этом смысле камера и не должна разделять. Это прямоток это прохудившийся коллектор, или, к примеру, это сабвуфер, который лежит у тебя и громко играет красивую музыку. Ему же важно количество децибел, не более того. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Иван. Я сам испытатель, немножко больше, наверное, других понимаю в шуме, и хочу сказать следующее. Поскольку мы говорим про шум, то, что вот имеется в виду, когда едет одно транспортное средство и один микрофон, эта штука измеряет общий уровень шума. И действительно, по нему можно относительно понять, как шумит и что шумит. Вот. Но на это накладываются остальные шумы. То есть, если рядом где-то работает отбойный молоток, и он громко шумит, то этот шум будет более ярко выражен.
Ну да.
Второе. Если вы хотите определить точно, что шумит и на каком состоянии, это сейчас в современном мире используются так называемые микрофонные решетки, то это не столько, но ни один город Москва, либо любой другой эту принципиальную вещь не купит, потому что это бессмысленно. Вы столько штрафов в жизни не соберете со всей Москвы, чтобы оправдать хотя бы один такой комплекс. Вот, поэтому, скорее всего, речь идет о банально примитивном шумомере, достаточно примитивном, действительно, который измеряет общий уровень шума. Как это будет работать? И это вопрос второй.
Нет, тут подождите, вот про второй вопрос, вот это как это будет работать, если нам говорят, что это уже работает в других местах?
Объясняю. Вам же говорят, когда это единичные случаи. То есть у вас, например, есть какая-то достаточно неоживленная магистраль. Потому что на оживленной магистрали, еще раз говорю, у вас проводятся работы любые, срочные. Приехала аварийная служба, работает отбойным молотком рядом с камерой видеофиксации. Нет. Камера, она же не везде видит. Она смотрит вперед и определяет только движущуюся траекторию автомобиля.
Еще раз просто напомню, что все-таки есть такое ощущение, что это попытка бороться с людьми, которые катаются с прямотоком. Неужели вот это сложно определить?
Вы понимаете, к сожалению, я вам скажу так. Вот я вот как испытатель, как человек понимает в измерении, скажу вам прямо. Вот для того, чтобы бороться с такими людьми, таких людей надо, ну, как говорится, останавливать и прям при них шумомером что-то измерять.
Я понял, спасибо. К сожалению, камерой это не лечится. Так говорит наш слушатель, который представился как специалист в этом вопросе. В Москве тем временем начали тестировать одну камеру для борьбы с шумными автомобилями. Один из таких приборов, вот, кстати, интересно, можно будет, даже не имея никаких специальных приборов, проверить, стало ли тише в районе чистых прудов. А такая камера для борьбы с шумными автомобилями именно там, в районе чистых прудов, уже стоит.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Как обычно, много сообщений, поэтому вдогонку. Ярослав, микрофон замеряет, сервер обучается, в алгоритме закладываются определенные звуки. Вы поймите, нейросеть так обучается, все будет нормально. Смит тоже пишет, направленные микрофоны прекрасно отделяют все посторонние звуки и измеряют уровень шума в конкретном пятне. Алекс пишет, когда камеры на скорость вводили, тоже все говорили, фотографии будут плохие, ничего на них не увидишь. Сейчас все нормально работает, можно рассмотреть буквально до деталей. Ладно, следующий тема. Опрос показал отношение граждан России к мату на работе. Почти четверть респондентов относятся к ругани положительно. 13% признались, что и сами ее используют. Аналитики компании «Мегаплан» провели исследование. Выяснилось, 40% мат не одобряют. 35% воспринимают его нейтрально. Цитирую по ленте.ру, 78% опрошенных рассказали, что даже сталкивались с ситуациями, когда руководитель повышает на подчиненных голос, а 6% сказали, что начальники просто оскорбляют. Но мы все-таки про маты давайте. Сколько лет? Или это такая бессмысленная история, и нет смысла даже говорить о том, что вот здесь нельзя... Там можно. Мат, как кажется, в свое время попытались немножко, что называется, убрать из публичного поля. Потом он вернулся. Теперь вроде как его тоже прибирают. Но как бы то ни было, четверть граждан говорит, что даже на работе они к ругани относятся положительно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Москва, Алексей. Вчера буквально стоял по поводу темы этой нашей. На Люблинской там дом строится. Но это просто уши вянут. Там вот вечерком... Майна Вира, через,
и дальше.
Понимаете, да, через цензуру, да, как, смотрю четвертый этаж, я на первом, как бы на земле, а они на четвертом. еще слышно конкретно, прям из котлована, прям ее монолиты тут льют, ребята. В армии служил, офицеры были, могу сказать, зрители напополам, кто вообще крайне мало ругался, но их тоже слушали. И которые ругались постоянно и без дела, мат не воспринимался вообще не всерьез, как говорится.
С вашей точки зрения, это какая-то, ну, бороться с этим бессмысленно?
Нет, конечно, бороться надо, это как бы наша культура в первую очередь, а во-вторых, вот неприятно, когда женщины ругаются, честно говоря.
Поэтому надо бороться, а то действительно и они начнут. Михаил Осадчий, доктор филологических наук, проректор по науке в Государственном институте русского языка имени Пушкина. Михаил Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Материться это бескультурно?
Ну, в общем, конечно, да. Ну, вопрос, собственно, понятно, риторический, конечно. Это признак низкой речевой культуры.
А почему тогда, что не пытаются делать, а процент остается? Ну, вот каждый второй все равно матерится.
Ну, это очень сложный вопрос. Смотрите, не всегда, все-таки мы говорим, говоря об этой сфере, об этой лексике, мы не всегда говорим о нормативности в плане того, что закреплено там законом, какими-то актами, там, наказанием и всем прочим. Иногда мы говорим просто о речевой культуре как элементе воспитания. Вот по какой-то причине именно воспитательная компонента здесь у нас страдает. Мы не всегда в семье об этом говорим. Очень часто родители вообще избегают этой темы, знаете, прячутся как страдающие в песок и не избегают этой темы, как, знаете, проблемно считают эту тему сексуального воспитания, так и тема ненормативной лексики. Родителями дома не прорабатывается с детьми, не объясняется эта тема, понимаете? А избегать не лучший способ бороться. И в этом плане нам необходимо, прежде всего, в семье выработать какую-то такую педагогическую стратегию открытого и честного разговора с детьми. Дети, понимаете, они и так узнают, откуда берутся дети, и они и так узнают, услышат мат на улице. Обязательно. Невозможно ребенка оградить от такой лексики. Нужно вовремя построить с ребенком открытый, честный разговор на эту тему. Что вот есть такие слова. Ты их обязательно услышишь. К ним относиться нужно вот так и не использовать в своей речи. А вот к такому честному и открытому разговору сегодняшний родитель не подготовлен. У нас в обществе нет института подготовки родителей к таким сложным разговорам, как в том числе и обсценная лексика. И это большая наша проблема.
Но с вашей точки зрения, ведь разговоры родителей могут работать только тогда, когда родители уже сами попали под влияние таких разговоров. А у нас этого уже нет.
Да, это правда. У нас многие родители являются носителями такой вот такой субкультуры использования обсценной лексики. Ну что, понимаете, здесь, когда мы говорим об использовании каких-то речевых элементов, мы все-таки говорим об использовании языка, то есть сферы свободного функционирования, сферы, где реализуются права человека на свободную передачу информации, получение информации. Поэтому тотальная регламентация, тотальные какие-то наказания в языковой сфере крайне нежелательны. Ну, их можно предпринять попытку таких регламентаций. Но практика, история показывает нам, что все эти попытки все закодифицировать, все занормировать, они проваливаются. Люди как говорили, так и говорят. Здесь скорее нужно действительно повышать общий уровень образования. Вы знаете, очень часто пытаются решить проблему матов изолированно, вот запрещая использовать именно эти слова. Но действует это не так, это не так работает. Нужно повышать общую речевую культуру людей, общества, человека, и тогда уходит обсценная лексика. Да, это сложнее, да, это дольше, но это реалистично. Поэтому нам нужно не о, собственно, о русском мате думать, а в целом о культуре нашего общества.
Вот для того, чтобы эти мысли пошли в нужном направлении, я задам вам вопрос. Если ударил молотком по пальцу, что должно приходить в голову?
Если вы ударили молотком по пальцу и вы находитесь у себя дома, используйте те слова, которые помогут вам справиться с этой болью. И это будет лично ваше дело. Никто не вправе вторгаться в личное пространство человека. Если человеку хочется выкрикнуть слова, в том числе с использованием этих корней, в такой ситуации, пусть кричит, лишь бы ему стало легче. Мы говорим о том, что мы должны ответственно относиться к своему языку в публичной сфере, в сфере образования, в сфере культуры. Это прежде всего включая социальные сети. Мы забываем, что соцсети являются не нашей кухней, а публичным пространством. Многие считают, напротив, это мое личное пространство, там мои друзья. Но это фактически не так, и нужно просто держать себя в руках.
Не, ну тут, как кажется, в этой логике человека должны воспитать так, что даже в тот момент, когда когда молоток падает на палец на большой скорости, у него должно появляться какое-то другое слово, а не то, что появляется сейчас. Вот Панк 13, наш слушатель, пишет, и ты тут же начинаешь цитировать «Я помню чудное мгновение».
Конечно, но давайте будем реалистами. Обсценная лексика. Каждая культура имеет эти слова. Это нужно быть утопистом, оторванным от реальности, чтобы подумать, что когда-то мы избавимся от этих слов. От этих слов избавимся, другие появятся. Человеку нужно выражать эмоции. И в спектре эмоций есть как положительные эмоции, так и отрицательные эмоции. Это жизнь, мы этого не изменим. И отрицательные эмоции, конечно, связаны с отрицательными словами, с какими-то такими табуированными словами, которые соответствуют данной эмоции. Понимаете, сложно выражать положительные эмоции с помощью отрицательных слов и наоборот. Все равно язык изобретет такие средства. Мы должны приучать людей к ответственному отношению к своему поведению в публичном пространстве. Личное пространство регламентировать нельзя, не нужно и бесполезно.
Спасибо. Михаил Асадович, доктор филологических наук и проректор по науке в Государственном институте русского языка имени Пушкина. Лазон пишет, что дедушка у него был учителем русского языка и литературы, но вдохновенно ругался матом. Но только в нужной ситуации. Об этом и Михаил Асадович только что говорил. Вы еще на совещаниях в крупных структурах не бывали, пишет Артем. Большие руководители с несколькими высшими образованиями, гигантскими зарплатами, а мат отборнейший. А, Григорий, зачем ругаться матом, когда в русском языке много прекрасных слов? А, на эту же тему, кстати, Григорий пытается какие-то прекрасные слова нам приводить, но я не стану это сейчас цитировать. 7-3, во-первых, сложно. А, во-вторых, зачем? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую, Константин.
Да, вы в эфире, Константин.
Да. Ну, вы знаете, вот у меня вот в моем окружении происходят такие интересные вещи. Ну, у меня там из прошлой жизни, да и вообще, есть много людей, которые занимаются русским языком профессионально. То есть это редакторы, там, режиссеры, там, и все прочее. И они матерятся очень вкусно, красиво и здорово. А вот люди, которые, скажем так, ну, не очень владеют русским языком, а вот они начинают говорить, вот мат, какая глупость, какая древность, что непонятно там и все прочее. То есть, мне кажется, мат, если правильно использовать, то есть, если не использовать междометие, ну, как говорят, вот это
не вот... Надо. Не надо.
Да, использовать... Нет. Юрий, не дай бог, ну, конечно. Я все прекрасно понимаю, да. То есть, когда в качестве междометия это используется, тогда это от недостатка владения русским языком.
Нет, просто понимаете, когда... Константин, мы ведь заговорили тут немножко о другом. Вы говорите про смачность, про красоту, но с Михаилом Асадовичем мы скорее говорили о том, что вот эта эмоциональная часть языка, она должна остаться где-то в личном пространстве.
Юрий, ну, допустим, так. Допустим, если ко мне человек пристает, да, я ему скажу, ну, отойди от меня.
Не будет ли любезен многоуважаемый джин?
А если я скажу, вот вы сами понимаете, как, да? Это будет, то есть Евгений Фемина не даст соврать.
Зато это работает, я понял, спасибо. 7373948. Это такая штука, которая в личном пространстве, это такое личное оружие получается. 7373948. Но если что, можно выстрелить, это работает. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Борис Москва.
Да, прошу.
Использую мат, вот, значит, но, значит, и сам, ну, у меня, не знаю, это еще с советских, наверное, времен, значит, когда это было все-таки больше строго, да, то есть, грубо говоря, вспомните, да, мы стеснялись ругаться на улице, а вдруг кто услышит из взрослых,
ну, получит по шее. Подождите, я до сих пор, когда, если что, проскакивает, после этого добавляю, извините.
Естественно. Вот, значит, общепринято, да, там, не ругаться при детях, не ругаться при незнакомых людях. Вообще, да, даже незнакомых мужчинах. Вот. Не ругаться при женщинах. Если женщины, ты сам уже там в процессе общения, не выясняешь, что она сама эти слова использует. Ну, как знаете, как говорится, любая женщина на работе первые два дня становится будет женщиной, да, значит, на новой работе. Потом, когда ее все узнают, она становится товарищем по работе. Вот. То есть с ней уже все общаются так, как она допускает, что с ней общались. Вот. С детьми у меня был тот самый сакраментальный разговор, о котором говорил ваш специалист. То есть я им объяснил, что дети, да, значит, эти слова в нашей культуре есть. Вот. Они не сильно хорошие, да, поэтому разговаривать матом, вот именно разговаривать, общаться, это мерзко, противно и полная бескультурия.
Сработало?
Ну, да, сработало. Значит, вот, но если это касается эмоций, значит, то есть мат это, скажем так, грубо, конечно, звучит, то есть очень упрощенно, ну, такое некое украшение эмоционального языка, да, то есть очень сложно, не беря там пример с молотком, да, значит, классический, вот, ну, иногда значительно проще сказать вместо «я очень удивлен», да, значит, там, или «я очень удивлен твоим поведением» и тому подобное, то есть заменять какими-то эвфемизмами, очень часто это происходит, и мы, согласитесь, да, мы говорим там «триндец», да, вроде бы это не мат, но все же прекрасно понимают, что это мат.
А мы даже заменяем другими специально придуманными словами. Родстар пишет: мы с женой, как подготовленные родители, пообщались со старшей дочерью, которой 10 лет, все объяснили. Вот ровно как советовал Михаил Осачий. Пока, говорит, работает. Посмотрим, что будет дальше. Дальше будут новости.